Сегодня мы поговорим, следующая фраза, очень тоже важная. Господь сравнивает это слово с мечом. Почему меч? Иисус говорит, что я пришел и принес в этот мир тоже меч. Помните? Даже Он говорил, что я принес разделение. Вот будут в одной семье, вот этот меч рассечет. И будет двое против трех, невестка против там кого-то, родители против детей. Но очень интересно. Казалось бы, мы от Бога ожидаем, что Он принесет нам что-то соединяющее, да? Но не меч. Меч всегда для нас связан с чем-то разрушительным, ужасным, кровью, смертью и так далее. Но на самом деле это очень верный подход. Человечество настолько в своем состоянии дошло до критического состояния, да, что требуется только хирургическое вмешательство. Дух человека не просто где-то в чем-то запачкал, не просто какие-то ошибочки натворил, и поэтому можно исцелить человека какими-то только словесными напоминаниями о каких-то моральных, нравственных ошибках или нормах поведения. Мы настолько испорчены, заболевание настолько смертельно, что только скальпель небесного хирурга может начать процесс оживления, процесс исцеления. Поэтому срочно в операционную. И Господь говорит, начинается все с моего меча. Несколько мест еще в Священном Писании есть, где говорится об этом. «Он держал десницы свои семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч». И лице его, как солнце, сияющее в силе своей. Откровение 1.16. Откровение 2.12. И ангелу Пергамской церкви напиши. Так говорит, имеющий острый с обеих сторон меч. Братья и сестры, хотелось бы поговорить и остановиться на этой фразе. Господь говорит, что его слово живо и действенно, а потом он переходит к фразе, что это же слово имеет остроту острее всякого меча обоюда острова. Другими словами, у него нету тупых концов, у него нету тупых граней. Если это меч Божий, он остр со всех сторон, обоюда острый меч. Интересно, когда в Библии говорится о мечах, да, в русском языке слово «меч», ну, меч. Вот мы, допустим, прочитали в Откровении «из уст Божьих Христа исходит меч». Но там слово «меч» и здесь слово «меч» в послании к евреям вроде бы одно и то же, но не совсем. Вот мы тоже говорим иногда «нож». Но это может быть кухонный нож, это может быть перочинный нож. В греческом, когда они говорили не просто слово «меч», а использовалось, допустим, в этом случае используется слово «макейра». И это же слово используется в послании к Ефесянам, где написано «и меч духовный, шлем спасения возьмите, и меч духовный», который есть Слово Божие. Это удивительный меч. Речь идет не просто о предмете, которого наточили с обеих сторон. Речь идет о страшном оружии. При одном упоминании макейра людям становилось страшно. Этот меч был длиной 47,5 сантиметров. И как бритва, отточенная с обеих сторон, но там еще была одна особенность – окончание этого меча было слегка изогнутым, ну, как знаете, штопор или, знаете, вот бутылки открывают, как называется это? Штопор. Да, вот конец был закручен, и поэтому, когда наносился удар во внутренности, воин еще закручивал это все, разрывая все внутренние органы. То есть этот меч был страшен. И он использовался в ближнем бое. Были длинные мечи в Римской империи, тяжелые мечи. Надо было хватать руками, обеими руками, чтобы тренировались гладиаторы и так далее. Были короткие, короче вот этого меча. Они были больше как на кинжал похожи. Но этот меч действительно был страшен. И здесь употребляется именно это слово, что Слово Божие превосходит по силе, по влиянию, по остроте, по проникновению даже, чем этот меч. И человек, который слышал и знал, о чем идет речь, слыша эту фразу, что Слово Божие превосходит по силе то оружие, которое, ну, наводит страх на человека, потому что действительно этим мечом можно было рубить с плеча, рассекая все на своем пути, а можно было еще проникать очень глубоко внутрь, очень глубоко внутрь. И Господь говорит, что Слово Божие даже еще тоньше, еще сильнее, чем этот меч. Меч духовный. Вы знаете, я недавно слушал спор о том, какие мечи лучше, японские мечи, которые имеют древнюю историю, или, допустим, русские мечи. Вы слышали такое понятие «булатный меч»? Булат – это сплав, и никто до сих пор толком не знает структуру этого сплава. Но вот сейчас пытаются, есть ли ограниченное количество людей, сравнивают. Но есть даже легенды об этих мечах, что они способны были разрезать как масло, ну, металлические какие-то предметы. И этот меч действительно тоже, я слышал, всадника, который разрубали из всадника и коня, настолько острый этот меч был. Но Господь идет и говорит дальше: «Слово мое острее, острее». Если слово его острее, то мы понимаем, что речь идет о каких-то вещах, над которыми нам нужно серьезно подумать. Слово вообще имеет силу колоть, резать. Слово человека способно уколоть. Вы согласны с этим? Вас когда-нибудь кто-то колол? А вы когда-нибудь кого-то кололи? Дело в том, смотрите, что говорит в 56-м псалме Давид. «Душа моя среди львов, я лежу среди дышущих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы – копья и стрелы, и у которых язык – острый меч». Если простое человеческое слово, не Божье слово, способно нанести рану, которая годами может не заживать, которая годами может кровоточить и остается шрамы даже после долгого времени, говорят, время все лечит, это не совсем правда. Проходит жизнь, и вспомнишь фразу – вспомнишь слово, и знаете, забываешь, кто тебе физически дал пощечину, кто тебе синяк под глаз поставил, а помнишь, кто сказал, помнишь, как сказал, помнишь выражение, помнишь тональность, помнишь все, настолько это способно войти глубоко. И если этот человек может такое сделать, но есть еще слова, которые способны вылечить, которые способны оставить в твоей жизни неизгладимое впечатление, и исцеляющую роль они выполнили. И ты видишь этого человека, и ты ему благодарен не за то, что он тебе дал $20. Просто он сказал слово, и как хорошо слово вовремя. Помните, мы читали? Он сказал то нужное слово в нужное время, в нужном месте, и когда он это сказал, и ты принял, ты вдруг ободрился. А нужно было очень мало. Очень важно знать определенный закон в духовной сфере, закон, который относится к произносимым словам. Екклесиаст 10:10. «Если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы. Мудрость умеет это исправить». Очень важно, чтобы каждое слово наше, оно действительно было острым и делало свою работу. Иногда я думаю просто сам, спрашивая себя, почему столько людей в церкви способны не слушать проповедь? Кто-то спит, кто-то смотрит на часы, кто-то ерзает, кто-то что-то читает, кто-то разговаривает друг с другом, кто-то встает и уходит. Но ты понимаешь и чувствуешь, что внимание отключено. Я всегда задаю себе вопрос, кто виноват, слушатели или тот, кого не слушают? Проблема в чем, что если слова от Бога, а Слово Божие острее меча обоюдоострого, то это слово может кого-то настроить против проповедника, кого-то привести в умиление, но оно никого не оставляет равнодушным. Так же, как нож. Если этот обоюдоострый нож вы возьмете и сожмете руками, вы обязательно порежетесь. Нож обязательно выполнит свою функцию. Поэтому нам важно всегда, допустим, проповедники должны спрашивать себя, мои слова как притупленный топор, то есть слов много, а ничего не режется. Слов огромное количество, вроде бы ты говоришь, и правильные вещи, а ни у кого здесь не остается, никого не касается. Вопрос в чем? Мудрость умеет это исправить. Как исправить? Обратиться к Богу и сказать, Господи, дай Твоих слов, которые острее меча обоюдоострого. И когда я буду говорить эти слова, то реакция будет, никто не будет спать, никому не захочется, реакция будет либо положительная, либо отрицательная, но реакция обязательно последует. Вы согласны со мной? Слава Богу. Но мы идем дальше. Этот меч, который проникает очень и очень глубоко, и в котором, у которого нет тупого края, этот меч действительно страшное оружие. И не только резать, но еще и, как я сказал, проникать. И здесь написано, оно проникает очень глубоко. Вы знаете, никакой человеческий инструмент, мирская философия, никакая психологическая установка, терапия, психотерапевтическая, не способна так глубоко проникнуть, хотя психологи умеют как-то раскрывать человеческую душу, выводить тебя на откровенность, воздействовать на какие-то душевные рецепторы, когда человек вдруг развязывается язык, и человек начинает рассказывать много, все про себя открывая. Есть такие люди, которые могут тебя вывести вот на откровенность. Но, что я заметил, очень сложно человека все-таки довести до состояния, когда он действительно откроет до глубины свое сердце. Очень сложно. Я это заметил из практики. И вот недавно был случай, когда мне предстояло встретиться с одним человеком, я об этом человеке узнал что-то, по крайней мере, имел уже какую-то информацию. Я знал, где болит у этого человека, и в процессе беседы я ожидал, что этот человек расскажет об этом. И человек пришел и говорит, и то, и это, и то, вот как бы проблему свою расписывает, да? А я знаю, что проблема там, вот она не раскрывает. Она думает, что я не знаю. Вот так, как мы перед Богом иногда, мы ему что-то говорим, а Бог видит глубину. И ждет, когда я открою действительно реальную проблему. И вот этот человек крутится, вертится об этом, о том, о сём. И я смотрю и говорю про себя, но этот человек не готов. Что бы я сейчас ни говорил, этот человек не раскрывает действительно свою болячку. Я сам помню в молодости, когда я пришел к пастору на исповедь. Я помню, как я пытался завуалировать реальную проблему. То есть я говорил какие-то вещи, вот как, знаете, люди говорят, ну мы все не без недостатков, все мы согрешаем, все мы слабые, немощные, но когда ты реально говоришь, в чем эта слабость заключается, в человеке вызывается реакция обратная. Вы понимаете? В общем, мы понимаем, что мы не совсем хорошо поступаем, не всегда мы прекрасны. Но когда в деталях человек пытается закрыть эти вещи и называть вещи не своими именами, а Слово Божие, проникая очень глубоко, Это Слово Божие, в том-то и секрет, и сила Слова Божьего, что оно называет все своими именами. Мы говорим, что я случайно это взял, как сказал Ахан, мне это полюбилось, и я, ну как бы он даже и не виноват, но полюбилось человеку. А Бог называет это воровство. Я на кого-то случайно посмотрел, а Бог называет это своим именем. И вот нас коробит именно определение Божие. Этот мир настолько избегает точной спецификации проблем наших, настолько спрячется все это, укрывается. То есть мы предпочитаем рак лечить таблетками от простуды. Мы не хотим услышать, что у меня смертельная болезнь. Но Господь своим словом, проникая очень глубоко, говорит, если я сейчас не вскрою истинную твою проблему, ты не исцелишься никогда. Нужно это вмешательство. Вы знаете, иногда люди говорят, что ну вот я страдаю тем, что мимо не могу спиртных напитков пройти. И человек пытается с собой работать, говорит, я там не буду, я все. Или кто-то говорит, я не могу бросить что-то и так далее. И человек не хочет согласиться с тем, что тот грех, который у него сейчас на поверхности, не в этом проблема. Проблема, что этот грех сейчас является следствием. Глубинная причина, очень глубинная, вот эта внутренняя пустота жизни, а всякая пустота, всякий вакуум требует заполнения, то человек не хочет сказать, что он ушел от Бога. Причина в том, что я грешу, не в том, что я плохо дисциплинирую себя и так далее, а в том, что я не связан с Богом. Потому что там, где есть Бог, нету места никакой нечистоте. Там, где живет Бог, понимаете, человек может говорить, ну я же хожу в церковь, ну я же читаю Библию. Вопрос не в этом. Вопрос, насколько глубоко ты в Боге и Бог в тебе. Потому что, когда Бог приходит в сердце, Он с собой приносит и мир, и силу, и благодать, и покой, и предостережение, и взгляд в будущее, и интуиция, и совесть. Все там работает, поэтому ты никогда не будешь страдать от того, чтобы выпить тебе сейчас это или не выпить. Это уже последний шаг в искушении, ты обязательно выпьешь. Или человек обязательно куда-то посмотрит. Человек обязательно куда-то влезет. Знаете почему? Потому что проблема глубинная. Господь, я потерял где-то тебя, с тобой общение. Я подменил реальное общение с тобой какими-то внешними атрибутами религиозности, веры, но внутри нету этой связи глубокой. Итак, это может сделать только Слово Божие. Вы знаете, сколько одна сестра пишет интересную фразу. Она говорит, я могу сделать такое нежное, такое благочестивое лицо, могу совершить столько добра и правильных поступков, что даже сама буду уверена в своей абсолютной праведности, а окружающие тем более. Но дай свету, Слову Божьему проникнуть в мое сердце, и я ужаснусь от той мерзости эгоизма, той мертвости, которые царят в нем. Горе вам, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Матфея 23:27. Сколько раз наши глаза скользили по этим строчкам. А позвольте себе принять эти слова на свой счет. Так, чтобы вы поняли, что они обращены именно к вам, а не кому-то еще, и вы почувствуете, как боль начнет распространяться по вашему сердцу. Боль от проникновения в него Слова Божьего, которое судит не ваши поступки, не ваше внешнее поведение, а внутренние мотивы того, что вы делаете, говорите или чувствуете. Если вы еще ни разу не ощущали себя могилой, наполненной мертвыми костями, то вы еще ни разу не позволили Святому Духу, Свету и Слову Божьему произвести над вами ни одного настоящего суда. Вы знаете, действительно, Слово Божие первоначальная его задача. Христос сказал, придет, когда Дух Святой, Он что сделает? утешать начнет всех подряд? Сначала меч. Он обличит мир. Меч сначала. До боли, до глубины, до крови, доходит до глубины всего. Сейчас мы увидим, до чего оно доходит. И вот оттуда начинается потом, когда я кричу от боли, когда я сам, когда я умираю, когда я плачу, когда я взываю к Богу, и когда Господь все-таки сделает эту свою операцию, потом Он зашьет это все, и мы начинаем потом приходить в себя. И благодарны Богу за то, что Он сделал это. Итак, братья и сестры, меч Духа Божьего, меч Слова Божьего, оно проникает очень глубоко. Зачем нужно, чтобы оно проникало? Слово Божие очень точно, очень точное. Этому Слову Божию не нужно просто нас рубить. Это слово не просто говорит, что люди, вы все идете в ад, вам нужно покаяться, вы все пойдете в рай. Это слово занимается очень тщательной работой с каждым в отдельности человеком. Это слово пытается нам объяснить, раскрыть реальное положение вещей, что с нами, что случилось, какие мы перед Богом. Куда мы должны смотреть? Куда мы идем? То есть Бог не хочет человека держать в неведении. Мы иногда говорим детям, так, ты вот это сделай. Если ребенок говорит, а почему? Мы говорим, не твое дело, тебе сказали сделай, ты делай. Так вот, Слово Божие не всегда поступает так. В основном это Слово хочет, чтобы мы поняли, какая цель у Бога. И для этого Ему надо очень глубоко достигать, доходить в нашем естестве. В 1924 году, когда умер Ленин, было принято решение организовать институт по изучению мозга гениев. Ну, все люди думали и знали, что Ленин гений, поэтому считали, что если его просто похоронить, и он истлеет, то это как бы небрежное отношение с тем материалом, который есть. Они вскрыли, вытащили мозг, и в этом институте создали специальный аппарат, один немецкий ученый, этот аппарат назывался микротом. Этот аппарат разрезал на мелкие части, такими слайсами, такими полосками, или как сказать, да, мозг на 31 тысячу частей мозг. И люди считали, что при внимательном изучении мы поймем причину гениальности такого человека. До сих пор части мозга Ленина в Германии, в России. Недавно спросили этого одного врача, какую ценность научную представляют эти полоски мозга Ленина. Он сказал, только как антиквар, как что-то музейная редкость, но никакой научной там ценности нет, никакой гениальности там не было. Человек страдал, кровеносные сосуды были в проблемах и так далее, и так далее, и так далее. Но что меня поразило? Толщина вот этого слайса, да, мозга, 1/1 миллионная доля метра, то есть 1 микрон. Вот такой аппарат придуман был и разрезали такими слоями. Насколько вот этот мир способен проникать в человеческий организм, очень тонко расслаивая какие-то вещи. Вы знаете, мы настолько сложные существа, что допустить мысль, что от какой-то амебы мы дошли до такого состояния, до такого, вот как человек существа, ну просто верх глупости. Я вот недавно читал, что в Южной Корее уже хотят отменить и отменяют на государственном уровне изучение эволюции. Потому что при сегодняшнем объеме информации, доступа к этой информации, человек, ну просто здравый смысл говорит, что это невозможно. Это просто невозможно. Так вот, человек, хирург со своим скальпелем способен знать, где что и не что резать и что не резать. И он знает, что здесь нерв, здесь сосуд, здесь что-то еще. И он очень осторожно с этим скальпелем проникает туда, куда ему нужно. У меня есть Шурин, который лежит парализованный около 30 лет. Молодой парень, 16 лет, вот до 45. причина. Врачи разрезали позвоночник весь и сказали, что у тебя там весь позвоночник, опухоль распространена по всему позвоночнику, тебе ничего не поможет. Но они разрезали там еще некоторые нервы, затронули, которые нельзя было трогать. Они зашили его, отправили обратно домой, и человек переживал, вы представляете, несколько месяцев у него не спадала температура, постоянно день и ночь, месяцами. Это было страшно смотреть. Но когда его осмотрели другие врачи, они сказали, что вот если бы тот хирург не затронул вот это, вот это, вот это, можно было бы сделать так, чтобы вы бы ходили бы сегодня. То есть от профессионализма хирурга зависело состояние этого человека. И хочется сказать, что когда Господь берется оперировать человеческую душу, Он никогда не совершает ошибок. У Него никогда не задрожит рука. Он со своим мечом, обоюдоострым, очень острым, Он проникнет туда, куда Ему нужно. И вот здесь написано, куда этот меч проникает. Мы знаем, что Божье Слово послано для исполнения различных задач. И одна из задач – это разделить в нашей жизни душевное от духовного. Духовное от душевного. Смотрите, здесь что написано. Оно проникает до разделения души и духа. Богословы спорят, человек двухсоставной, трехсоставной. В основном западное богословие считает, что человек состоит только из двух частей. Мы с вами считаем, что человек состоит из тела, души и духа, трехсоставной человек. В каждой стороне есть свои аргументы за и против. Но сам момент интересный. Кто-то из нас знает, где душа находится? Конкретно. Врачи обследуют, патологоанатомы вскрывают тебя по частям, все-все, никто не знает, а где душа находится. Но мы одну вещь знаем, что душа находится где? В теле. Есть даже христианская песня. В теле душа как конверте, да? Да. Как бумага в конверте. Вспомнил. В теле душа как бумага в конверте. И придет время, когда Господь откроет этот конверт. А дух где находится? По логике вещей, дух находится спрятан в душе. Где-то он находится. И мы понимаем, что душа – это духовная часть, нематериальная часть. Дух тоже нематериальная часть. Где-то они находятся. И мы с вами, я, по крайней мере, точно, я не знаю, где разделяется душа от тела и дух от души. Я не знаю точно сказать, что вот это, вот здесь, потому что я не знаю, где находится моя душа. Я знаю, что она у меня есть, я знаю, что у меня есть дух. Но если бы мне кто-то сказал, возьми и вот математически или карандаш в руках, схематически распиши точно, я знаю, что мы пришли к такому выводу, что область духа – это вера, это интуиция, это совесть, душа – это разум, это чувство, это воля. Кто-то смещает волю в область духа. Мы знаем, что тело – это соприкосновение с миром, это пять органов чувств и так далее. Вроде бы все расписано, но на самом деле все гораздо тоньше и сложнее. На самом деле гораздо сложнее, потому что если вскрытие человеческого тела открывает столько неопознанного, сложного, а если еще берет человек микроскоп и говорит еще о более сложном мире, о материальном мире, в микрокосмосе сложнейшие вещи, одна бактерия чего только стоит, то что говорить о духовной части нашего существа? И Господь здесь говорит, проникает до разделения души и духа. Братья и сестры, я сейчас не начну говорить об этом, тема требует свежего подхода. На следующий раз, если даст Бог жизни, мы поговорим, насколько важно Богу отделить душевное от духовного. Насколько важно, чтобы мы поступали по духу, а не по плоти. И что значит «полагайся на Господа», что значит «не полагайся на разум твой». Почему Господу так важно, чтобы мы ходили по духу и не поступали по плоти? Что это такое? Нужно, чтобы Слово Божие доходило очень глубоко. Большую часть нашей жизни, как ни прискорбно, нашего хождения за Богом, наше общение друг с другом, мы поступаем, как велит наша душа. Из этого все проблемы, из этого все беды, потому что мы поступаем душевно, душевно. Я перед молитвой хотел бы привести пример, который со мной случился вчера, чтобы разъяснить и приготовить нас. Меня очень сильно обидел один человек, даже оскорбил, очень сильно. И я должен был ему ответить. Я ответил письменно, но перед тем, как отвечать, во мне бушевали разные мысли. С одной стороны, я хотел так ответить, чтобы он понял, так ответить, чтобы он знал и больше никогда этого не делал, то есть показать ему, что я тоже могу, если надо, сказать. Но там глубоко, очень глубоко что-то мне говорило, что нельзя так, что это будет моя реакция плотская, человеческая, душевная, нельзя так. И я говорил сам с собой, мы же часто спорим с собой, я говорил, ну я чуть-чуть, я не буду там сильно, ну как это, он же должен понять, что он меня так оскорбил, так больно мне сделал. И Дух говорил, нельзя. И я не послушался. Я написал то, что считал нужным. По-человечески, эмоционально, душевно, вот на таком пике эмоционального возбуждения. Никогда не надо делать вещи на пике эмоционального возбуждения. Ни на верхней точке, ни на нижней. Мы обязательно делаем ошибки. 100%. Проверенная жизнью. Я написал. И я получил ситуацию, которая стала хуже, чем была до этого. Что значит поступить по плоти? Мы, когда поступаем по плоти, мы думаем, что мы правильно поступаем. Это так надо. Но когда мы поступаем, очень важно слышать голос Божий. Я получил ситуацию хуже, чем если бы я вообще не ответил или ответил бы так, как Господь велит. Я стал на колени, я сказал, Господи, прости меня, я сейчас сделал душевно, по плоти и получил хороший наглядный урок от Тебя. Я сказал, Господи, дай мне второй шанс поступить духовно. Это было больно для моей плоти, но я поступил по-другому. Я сделал так, как говорит Слово Божие. И знаете что? Я внутренне получил радость, счастье, победу, свободу и все связанное с этим. И причина только была, как мы поступаем, по духу или душевно. И вот Господу важно, чтобы каждый поступок наш, каждое слово, каждая мысль была проверена, чтобы этот меч дошел так глубоко и сказал, ты сейчас поступишь или хочешь поступить по-человечески, душевно. Я хочу тебе показать, как нужно поступить. И когда такое общение у нас есть с Богом, мы всегда в выигрыше. Как только мы идем на поводу наших чувств, эмоциональных каких-то составляющих, мы обязательно попадаем в какую-то трудность. Вы согласны? Слава Богу. Давайте мы помолимся.